Древние мистерии. Маги и магистры. Хотя притязания на древнее происхождение всех секретных обществ нового и новейшего времени не имеют оснований, непрерывающаяся нить тайных союзов тянется от глубокой древности до наших дней. Сведения о союзах жрецов, о религиозных сектах, имевших характерные черты тайных обществ, содержатся еще в произведениях античных авторов. Орден магов в Древней Персии, каста браминов в Индии, участники элевсинских мистерий близ Афин в честь богини Деметры, ее дочери Персефоны и бога Диониса, орден, основанный философом Пифагором, 6 век до н.э., и верующий в мистику чисел, организация друидов, правящей жреческой касты в Древней Галлии и Британии, придерживавшаяся учения о переселении душ и устраивавшая мрачные церемонии с человеческими жертвоприношениями, ранние христианские секты, например, гностики, таковы лишь немногие из секретных обществ древнего мира. Многочисленными были и тайные союзы Средневековья. В романе Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес, принимая гостя в своей сказочной пещере и рекомендуя ему отведать волшебное снадобье гашиш, вспоминает при этом известный рассказ о таинственном горном старце. «Вам известно, — говорит граф, — что он владел роскошной долиной у подножья горы, которую он обязан своим поэтическим прозвищем. В этой долине раскинулись великолепные сады, насажденные Хасаном ибн Сабахом, а в садах были уединенные беседки. В эти беседки он приглашал избранных и угощал их, по словам Марко Поло, некой травой, которая приносила их в Эдем, где их ждали вечно цветущие растения, вечно спелые плоды, вечно юные девы. То, что счастливые юноши принимали за действительность, была мечта, но мечта такая сладостная, такая страстная, что они продавали за нее душу и тело тому, кто ее дарил им, повиновались ему как Богу, шли на край света убивать указанную им жертву и безропотно умирали мучительной смертью в надежде, что это лишь переход к той блаженной жизни, которую им сулила священная трава. Французский романист излагает поразившие фантазию европейцев рассказы об ассасинах. Это слово арабского происхождения от хашашин, курильщик опиума, на ряде европейских языков стало означать «убийца». Дюма передает лишь одну из многих легенд об основателе государства исмаилитов на северо-востоке Ирана и ордена того же названия мусульманской секты Хасане ибн Сабахи, конец XI, начало XII века. В свою очередь, Абдель-Рахман из Дамаска в искусстве обмана рассказывает, будто Хасан использовал и другой способ одурачивания своих последователей и устрашения врагов. В зале, где устраивались приемы, было вырыто углубление, в котором находился доверенный слуга. Лишь шея и голова его возвышались над полом. Шея проходила через отверстие специально изготовленного большого блюда, которое состояло из двух плотно подогнанных друг к другу половинок. Издалека казалось, что на блюде лежит отрубленная голова. Для большего эффекта с головы капали на блюдо капли свежей крови. Хасан в присутствии приверженцев и подданных приказывал голове рассказывать о блаженстве рая, в котором та находилась. «Я оживил голову этого мертвеца, чтобы он сам поговорил с вами», — заявлял Хасан. После такой сцены слугу действительно убивали, и его отрезанную голову бросали там, где ее обязательно должны были увидеть те, кто еще недавно слышал из ее уст рассказ о прелестях рая. Фантастические сцены из рассказов о горном старце долгое время в исторических работах затмевали реальные факты. Сравнительно недавно современный исследователь Ходжсон писал, что эта картина уже не может восприниматься серьезно. В той мере, в какой мы, используя сохранившиеся источники, научились более тщательно анализировать хроники, подтверждается, что все это в большинстве своем легендарно, однако действительность почти столь же необычна, как и легенда. Орден был тайной организацией. Вступившие в него внешне ничем не отличались от остальных исмаилитов. Широко распространенное ранее и сохраняющееся отчасти и поныне в научной литературе мнение о существовании у исмаилитов строгой иерархии, основанной на посвящении в семь тайн вероучения, отвергается в новейших исследованиях. Зафиксировано лишь существование семи рангов для миссионеров, призванных пропагандировать учение Хасана ибн Сабаха. Помимо миссионеров, членами ордена являлись друзья, фидаи, верные, и, наконец, ученики, еще не посвященные в секреты союза. Особую известность получили фидаи, ставшие орудием террора, который являлся важным средством утверждения могущества ордена. Фидаи носили белую одежду, которую как бы оттеняли красные обувь, пояс или шапка. Исполнители приказов об убийстве проходили тщательную подготовку. Наряду с умением владеть главным оружием фидаев, отравленным кинжалом, они должны были свободно говорить на языке страны, куда их направляли. Уметь принимать любое обличье, странствующего купца, воина, нищего, выдавать себя за сторонника любой религии. Легенда утверждает, как уже упоминалось, что мотивом действий фидаев был гашиш и райские сады, хотя видения, вызванные наркотиками, казалось бы, делали излишним реальное существование рая. В действительности не злая воля горного старца, не прелести рая, а по-своему понимаемое сознание долга перед единоверцами было главным побудительным мотивом для исполнения приказов Хасана. Энтузиазм фидаев, как отмечал крупный советский исследователь истории Ирана Петрушевский, возбуждался ненавистью сыновей крестьян и ремесленников к монархам, феодальной знати и богачам. Легенды, которыми была окружена жизнь Хасана ибн Сабаха, превратились, как отмечает французский исследователь Корбен, в черный роман об ордене ассасинов. В истории секретных союзов средних веков большую роль сыграла секта катаров, которых на юге Франции именовали альбигойцами. Религия катаров представляла собой соединение манихейства, своеобразного сочетания учения Заратустры с христианскими обрядами, и гностического мистицизма. В 1209 году против альбигойцев был организован крестовый поход, сопровождавшийся кровавым избиением еретиков. Последняя твердыня катаров, крепость Монсегюр, пала в 40-х годах XIII века. Французский историк Верне справедливо писал в 1955 году, что вплоть до наших дней авторы всех направлений, включая оккультистов, поочередно занимались катарами, чтобы изобразить их в соответствии со своими страстями. В период крестовых походов были созданы духовно-рыцарские ордены, которым присущи многие характерные черты закрытых или секретных обществ. Наиболее известный из них — орден тамплиеров, храмовников, рыцарей храма, приобретший огромные богатства в Европе, был уничтожен французским королем Филиппом IV Красивым и действовавшим под его давлением папой Климентом V. Подвергнутые жесточайшим пыткам, тамплиеры признались в том, что они якобы отреклись от Христа, глумились над церковными обрядами, поклонялись дьяволу Бафомету, предавались гнусным оргиям и противоестественным порокам. Историки не пришли к единому мнению, что было правдой в этих обвинениях. 18 марта 1314 года великий магистр ордена Жак Моле и другой знатный тамплиер Жофруа де Шарне были сожжены на костре. Такая же участь постигла многих других храмовников. Об ордене вскоре забыли, но оставшиеся в живых тамплиеры, которые поселились в государствах Пиренейского полуострова, затем были объявлены Римом невиновными. Действуя под другими названиями, Орден рыцарей Креста, Орден Монтеса, они представляли убежище своим преследуемым собратьям из других стран. А охотники за кладами и поныне разыскивают в замках тамплиеров, разбросанных по всей Европе, будто бы надежно спрятанные там неисчислимые сокровища ордена. Через два с лишним века после уничтожения тамплиеров был основан другой орден, носивший характер тайного союза общеевропейского значения. Это был созданный в 30-х годах XVI века орден иезуитов, общество Иисуса. Он стал штурмовым отрядом католической контрреформации в борьбе против протестантизма. Иезуиты не обязаны были замыкаться в узких стенах монастыря, носить рясу. Они могли облачаться в какой угодно наряд, принимать любые обличья и действовать согласно зловещему принципу «цель оправдывает средства». В то же время глава ордена, генерал общества Иисуса, имел неограниченные полномочия. Иезуит обязан был безоговорочно подчиняться старшему по чину, на которого следовало смотреть как на самого Христа. Основатель ордена Игнатий Лойола учил: «Входите в мир кроткими овцами, действуйте там, как свирепые волки, и когда вас будут гнать, как собак, умейте подползать, как змеи». Во второй половине XVIII века орден был запрещен во Франции и в ряде других стран, после чего, по предписанию папы, он был распущен. Однако в 1814 году, в период временного торжества феодально-абсолютистской реакции, орден иезуитов был восстановлен и существует до наших дней.